Дорожной карты мы продолжаем разговаривать о судьбе заключенных в разных странах. Алексей Нарышкин, Лиза Аникина. И с нами Никита Смагин, журналист ТАСС в Иране. Мы вот говорили как раз про то, насколько открытая вот эта система тюремная. То есть у нас, ну, есть определенный доступ. У нас могут прийти правозащитники, они могут посмотреть какие там условия, о чем-то рассказать, пожаловаться. Ну, в общем, какой-то контроль есть. И вот мы говорили о том, насколько этот контроль осуществляется в Иране.
Ну, в Иране он, конечно, заметно ограничен, то есть правозащитников стараются, наверное, пускать меньше, чем в других странах. Тем не менее, тут есть доступ для определенных для адвокатов, то есть основная информация, которая нас, мы, которые получаем о наиболее каких-то вот закрытых процессах, то есть о делах вроде как шпионажа и там угрозы национальной безопасности, это все сообщают адвокаты, и они, собственно, являются вот таким, я бы сказал, свяжующим звеном общественности с судьбой заключенного. Вот, они же присутствуют на этих закрытых делах и так далее. Ну вот в первую очередь, наверное, про это нужно сказать. Таких просто вот, как сказать, там есть, конечно, организация, собственно, тюремной обеспечения, которая обеспечивает права тюремных людей, которые в заключении находятся, официальная, государственная, да, она есть. Вот. Но, тем не менее, ее назвать в полной мере правозащитной сложно, потому что она, в принципе, абсолютно государственная и, соответственно, со всеми вытекающими, что называется.
А как, в принципе, воспринимается заключение? Потому что вот у нас вот все говорят о российских тюрьмах и колониях как о чем-то, что вот все ломает жизнь, это ад, это никакое не исправление, это просто способ издевательства над людьми, пыток и так далее.
Ну, я думаю, что здесь восприятие похоже, я думаю, во многом. Вот, то есть, я не думаю, что здесь кто-то всерьез говорит о том, что тюрьма – это место исправления людей. Вот. С другой стороны, понятно, что в нашем случае, если мы сравним с Россией, в Иране все-таки поменьше заключенных. Да? Иран тоже все равно не внизу списка по количеству заключенных, но тем не менее, вот сейчас сколько у нас там, около 200 тысяч заключенных в среднем оценивается в Иране. Насколько я понимаю, это так заметно меньше, чем в России. И с этим как бы, ну, это немножко другое как бы соприкосновение с этой действительностью. Вот. Тут еще можно сказать, что есть некоторые специфичные моменты, связанные с иранским заключением. То есть там есть, например, какие-то вещи. Зачастую люди могут попасть в тюрьму из-за каких-то вещей, которые в других странах как бы обычно за это не принято сажать.
Ну вот да, вы рассказывали в каком-то из эфиров, что там можно вообще за какую-то ерунду оказаться в итоге в тюрьме.
Ну, дело даже не в ерунде. Я бы им говорил не о том, что не о как бы значении проступка, а о типе проступка. Например, можно в тюрьму оказаться за долги, да, то есть и за относительно небольшие долги. Если ты, соответственно, не уплатил. Или можно в тюрьме оказаться за то, что ты не выплатил мегрие. Мегрие – это такая вещь, которая заключается, должен выплатить муж жене при первом ее запросе. Если эта сумма прописывается в брачном контракте, это, кстати, одна проблема.
При первом запросе, как
ну,
интересно.
Жена сказала, хочу денег.
То есть жена в любой момент может сказать, что ты мне должен выплатить вот эту сумму, и если на этот момент муж не может эту сумму выплатить, то она... Ну, это как бы вообще это защита в плане, в случае развода, в случае чего.
А, если там какие-то аппетиты у жены неуемные?
Нет, она прописана.
Прописана.
Эта сумма прописана, да, изначально, когда заключается брак.
То есть это зарплата жены, которая вообще домохозяйка, или не обязательно домохозяйкой быть?
Нет, совсем не обязательно. Нет, в Иране женщины достаточно сильно интегрированы в общество, и они очень активно участвуют. Но тем не менее, это как бы такая...
То есть даже работающая женщина имеет право, и она получает всегда вот это вот... Жалобы.
Разумеется, да. То есть у нас, когда заключается брак, как правило, если это особенно традиционная семья, они обязательно настаивают на том, чтобы... То есть идет торг вокруг вот этого мегрие, вокруг этой суммы, сколько в случае чего должен будет выплатить муж. И, в общем-то, потом они договариваются по вот этой какой-то сумме, особенно это проблема для бедных семей, потому что если бедный человек, у него все равно другая бедная семья, она все равно будет выторговывать как можно больше, и в какой-то момент жены просто могут шантажировать мужа тем, что если ты там не сделаешь что-то, если ты там, не знаю, не пойдешь мне на какие-то уступки и так далее, я, собственно, потребую от тебя мегрие, и если он не выплачивает, его тут же сажают в тюрьму. Это одна из историй. И с этим есть специфичные амнистии, связанные с этими историями. То есть, например, ну, с мегрие это другая немножко история. Например, за долги людей, которые сажают, вот буквально где-то полтора года назад была амнистия, когда организация, фонд обездоленных, есть такой очень крупный фонд в Иране, он выплатил за 2000 с чем-то людей задолженность, если у них задолженность меньше, чем $2500. То есть, если человек сел за задолженность меньше $2500, они выплатили, эти люди вышли на свободу. То есть, есть некоторая, еще раз, специфика именно за что человек может попасть в тюрьму, и с этим
специфика... Я слышала еще, что за появление на улице в пьяном виде сажают.
Нет, за это, ну, за пьяну, в пьяном виде вряд ли посадят. За употребление алкоголя, как правило, наказание либо штраф, либо телесное наказание. То есть это удары плетью. То есть за это сажают только в том случае, если много-многократно повторяется, вот, и человек неоднократно появляется в этих вещах. Или если он там распространяет, торгует, то есть это уже другая история. Вот, то есть тут целый набор специфичных практик, да, связанных как с судебной историей, так. То есть, в принципе, опять же, с этим же связан некоторый набор послаблений. Вот, например, года два назад было такое мощное послабление в плане людей, которых сажают за наркотики. Вернее, в первую очередь, по поводу смертных казней была история. Ага. Что решили, что там около чуть ли не 100 человек в год казнили за наркотики, и взяли, снизили, очень сильно увеличили объем наркотиков, за которые могут применить смертную казнь, и некоторые наркотики, вроде марихуаны, вообще вывели из этого списка. За марихуану до этого могли казнить, теперь нет. И сразу количество смертных казней там на 90% уменьшилось, связанное с наркотиками именно. Вот. То есть тут, как бы, я бы сказал так, тут вопрос, он очень, то есть вообще степень содержания, если брать какую-то динамику, как это происходит, как меняется история, она такая, она нестабильная, она меняется постоянно, меняются и типы какие-то, и меняется, то есть происходит амнистия регулярно, в год человек по 20, где-то по 20 тысяч, 15-20 тысяч амнистируют каждый год. Вот. Но это все происходит вот в этих специфичных условиях иранских. Там, я не знаю, можно напомнить хотя бы про то, что в Иране очень сильно зависит наказание от позиции потерпевшей стороны. То есть потерпевшая сторона, например, если убили человека, семья может настоять, чтобы казнили этого человека. А может не настоять. То есть, и очень часто судьба человека зависит от того, позиции семьи. Готова она простить, не готова она простить. Точно так же, как если у вас что-то своровали, я не знаю, какое-то мошенничество, вы можете потребовать компенсировать, а можете потребовать компенсировать, чтобы этот человек еще сел в тюрьму. И это тоже очень сильно зависит от вашей позиции. То есть, тут, говорю, очень специфичная система судебная и, собственно, система... Ну, это больше про судебную систему, да, про законы. Вот. И она очень специфичным образом работает, и это все накладывается и в дальнейшем и на, собственно, и на пребывание, и на амнистии, и на прочие практики.
Спасибо огромное. Это Никита Смагин, журналист ТАСС в Иране. Мы продолжаем говорить про судьбы заключенных. Вот, кстати, пишут нам в комментарии. Очень многие пишут, что будет какая-то жесть. Это вот я про то, что ждет Навального в колонии. Будет жесть, трэш. А кто-то пишет наоборот. Ну что, ну посидит, с ним будет все нормально. Какие-нибудь профессии освоит. Выйдет даже по УДО. И вообще с ним будут помягче обращаться. Вот нам пишет, например, Виктория из Москвы и Московской области, что думает, Навальному власть создаст максимально жесткие условия.
Ну, вот у нас в нашем голосовании телефоном подтверждаются оценки наших слушателей, которые смс писали. 88% считают, что максимально жесткие для Алексея Навального будут условия, 12% считают, что наоборот будет облегченный режим с учетом его VIP-статуса, какие-то, может быть, преференции и послабления. Но, кстати, все-таки давай напомним, что вот ты сказала, когда у нас Никита еще был на связи, ты сказала, что в колонии у нас есть доступ у правозащитников, насколько я помню, и как раз в связи с отправкой...
Нет, я говорила про СИЗО.
Вот, но это же разные вещи, да. Понимаешь, в СИЗО, как раз в СИЗО гораздо активнее и проще попасть представителям общественно-наблюдательных комиссий, чем в колонии. Об этом я на этой неделе видел комментарий, не помню, то ли Марина Литвинович, то ли кого-то еще из правозащитников, которые постоянно этими вещами занимаются. В этом как раз проблема, что здесь могут у тебя и адвокаты прийти, да, и у тебя твой клиент, да, или объект твоего интереса, как правозащитник, он находится у тебя здесь рядом, вот в Москве конкретно, и ты можешь стоять в очереди в это СИЗО, да, мы знаем, что очереди для адвокатов, для родственников, для всех, для правозащитников, но у правозащитники в СИЗО, они вот обладают вот этой возможностью прийти и никого не уведомлять. о том, что они пришли, их обязаны пускать. Насколько я понял, я могу ошибаться, надо уточнить, в случае с колониями такого правила нет.
Я, в принципе, читала, что в эту колонию очень не любят пускать каких-то правозащитников, адвокатов, ну, то есть стараются
максимально. Собственно,
да.
Поэтому в колониях и происходит то, что происходит. Поэтому мы знаем про Ярославскую колонию, где это все фиксируется. Мы знаем, что ломаются люди, ломаются их судьбы, есть насилие со стороны полицейских, а самих всиновцев, есть насилие между заключенными и прочее. Соответственно, соответствующие порядки тюремные устанавливаются, потом выявляются и запрещаются на уровне государства различные движения АУЕ, которые превращаются в целую субкультуру. Все это идет оттуда, ну да, это проблемы есть, и мне кажется, не в последнюю очередь из-за того, что нет должного контроля за всем этим. Давайте послушаем сейчас про Францию, про французские тюрьмы. Наша коллега Елена Сервитас подготовила небольшой обзор на эту тему.
Как перевозят заключенных во Франции? Раньше их привозили жандармы и полиция. Это самый опасный момент, когда риск побега максимален. А теперь их перевозят работники пенитенциарной системы. У них есть несколько маршрутов. Это нужно для того, чтобы избежать рутины, потому что риск побега есть всегда. Чтобы подготовиться к этому, внутри службы организуются специальные ролевые игры, и они предусматривают около 40 различных сценариев. Все офицеры, которые занимаются перевозкой заключенных, проходят 4-недельную дополнительную подготовку. Она посвящена, в частности, стрельбе. Они вооружены 9-миллиметровыми пистолетами. У них также есть дубинки, баллончики со слезоточивым газом, чтобы отразить любое нападение. Но даже при всем этом оружии надзиратели постоянно признают, что, столкнувшись с решительными головорезами, вооруженные военным оружием, им, конечно, все равно будет трудно справиться с ними. Вообще, если смотреть репортажи людей, которые занимаются вот этой перевозкой, они всегда говорят о том, что чем меньше людей этим занимается, тем лучше. Меняются постоянно маршруты, меняется время всегда. Можно запросить сопровождение полиции и жандармерии. Осужденных приводят в специальных белых фургонах. Ситуация осложняется с заключенными на заморских территориях Франции. Это Мартиника, Гваделупа, Реюньон, Новая Каледония. Вот, например, человека могут осудить на Мартинике, отбывать срок он будет в метрополии в тысячах километров, даже в десятках тысяч километров от дома. Это может случиться по разным причинам. Некоторые сами выбирают перевод, а других переводят по соображениям безопасности. Итак, в тюрьмах в заморских территориях Франции слишком много людей. И если осужденного перевезли в метрополию, то маловероятно, что его вернут в тюрьму на островах. Правозащитники отмечают, что это как с корнем вырвать человека. Его родственники не смогут навещать осужденного в метрополии. Например, это, не знаю, 22 тысячи километров, плюс разница в часовых поясах. То есть это тоже осложняется для, скажем, телефонных переговоров. А администрация пенитенциарной вот этой службы обязана делать все для того, чтобы связь с семьей осужденного поддерживалась. Но в реальности даже во Франции это не так. У нас, например, был такой кейс, когда человека осудили. Он провел более 40 лет в тюрьме. Он был самым старым заключенным страны. 10 лет у него ушло на то, чтобы осуществить перевозку из метрополии в родные места. Это был остров Реюньон. На УДО он тоже мог подавать через 20 лет тюрьмы. Но для этого надо было, чтобы он находился у себя на острове. То есть был осуществлен этот самый трансфер, когда он находится в родных краях. А нужно это для того, чтобы он смог спроектировать свою жизнь после освобождения. Получается такой замкнутый круг. Трансфер сделать не могут, а если трансфер не сделан, то он не может подать на УДО. В итоге его перевозили 10 лет. После того, как он оказался на своем родном острове, этот заключенный направил Оланду прошение о президентском помиловании. И одновременно с этим он подал жалобу на Францию в Европейский суд по правам человека за подрыв как раз эффективного поддержания семейных связей, права на реинтеграцию и уважение человеческого достоинства. И все из-за того, что перевозка осужденного сделана не могла по всем правилам.
Это была Елена Сервитас, она рассказала нам, как вообще дело обстоит с осужденными во Франции. Елена Сервитас, журналист «Эхо Москвы» во Франции и руководитель проекта «Открытый мир». И к нам сейчас подключилась Карина Орлова из США. Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер, привет.
Добрый вечер, да. Я подключаюсь из США, где на душу населения содержится самое большое число заключенных в мире. А в абсолютном исчислении в США содержится больше заключенных, чем в Китае. В США это 2,2, почти 2,3 миллиона человек, в Китае около 1,5 миллиона.
И как вообще живут эти люди, которые уже приговорили к тюремному заключению? Что с ними дальше происходит?
Ну, они сидят в тюрьме, да, но здесь есть prisons, это колонии, да, есть jails, все на русский это переводится как тюрьма, но jail это как СИЗО, да. Кто содержится? Люди, которые ожидают рассмотрения своего дела, или люди, которые были приговорены каким-то до года обычно сроком по административным нарушениям, да, и так далее. Люди, которые не могут там позволить себе залог. А, например, в таком СИЗО, в джейл, в Александрии содержалась Мария Бутина. Да? Мы все помним, она там сидела, кстати, в одиночной камере, но это было бы вроде бы сделано в целях ее же безопасности. Вот. Но она содержалась не в федеральном СИЗО. Есть несколько, в Америке их не очень много, федеральных СИЗО. Да? Самое знаменитое, наверное, это Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке, исправительный центр Metropolitan. Ну, это тюрьма, СИЗО. Это федеральное учреждение. Там его вообще называют обычно Гуантанамо Нью-Йорка. Там содержались в разное время члены мафиозной группировки итальянской Гамбино, Бернард Медоф, Джеффри Эпштайн, который там умер, как бы, да, совершил самоубийство, несмотря на то, что это была вторая попытка, и после первой попытки над ним должен был быть особый надзор и присмотр, но ему вот удалось как бы все-таки довести это дело до конца, по крайней мере, то, что мы знаем официально про смерть Эпштейна. Там же содержался знаменитый наркобарон, наверное, самый известный наркобарон в мире Эль Чапо. После того, как его экстрадировали в США, и до того, как у него был процесс проходил в Бруклине, он содержался в этом исправительном центре. Вот. Ну и, конечно, тюрьмы. США известная страна, известна тем, что в ней есть частные тюрьмы. Да? Многие там вот считают, что огромное количество, ну реально гигантское количество заключенных на душу населения и в абсолютном в относительных исчислениях как раз причиной этому, да, является коррупция, потому что частные тюрьмы, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы существовать, чтобы обслуживать своих клиентов, ну и получать контракты от государства, но это не совсем так, потому что всего процент заключенных, находящихся в частных тюрьмах, 8 с чем-то, меньше 9%, да, то есть подавляющее большинство заключенных содержится в государстве.
Ну, то есть частная тюрьма – это просто человек может прийти и сказать, вот у меня есть деньги, я хочу открыть тюрьму, чтобы мне, как это происходит, мне платят, а я организую им отбывание наказания, так?
Человеку вряд ли прям вот так позволит, потому что это все-таки контракты, это там большие корпорации, да, которые нужно иметь связи с правительством, это все примерно действует во всех странах одинаково. Но в целом, да, это частная организация, которая оказывает штату, да, услуги, нету. Я, кстати, не помню, есть ли федеральные частные тюрьмы. По-моему, есть одна или несколько. Ну, конечно, в основном они все частные тюрьмы штата, да? Да, и, соответственно, получают контракт и деньги на каждого там заключенного, да, и все. И, в общем, то же самое. То есть на аутсорс просто государство дает эту функцию на аутсорс.
Скажи, пожалуйста, да, Карина, а репутация у тюрьм, в принципе, у пенитенциарной системы, это то, что тебя исправляет или то, что тебя калечит?
Ну, конечно, калечит. В США, конечно, калечит, потому что большинство тех, кто выходит из тюрем в первый же год после этого, подвергаются повторным арестам. В США чудовищно обстоят дела с тем, чтобы заключенные, да, устраивали свою жизнь после освобождения из тюрьмы. Им невозможно устроиться на работу, их не берут. И в США гигантская проблема есть с людьми. 500 000 человек сидит по небольшим преступлением за хранение наркотиков, да, ну, мы сейчас говорим не про тонну кокаина, конечно, да, или героина, а про какие-то, ну, которые превышают, там, установленные нормы закона, но все равно они даже не подпадают под, там, не знаю, торговлю. Вот, и, конечно, это, ну, в 90-е годы это был хороший способ избавиться, я сейчас не шучу, я не толкаю левые теории, но это так и есть, просто массово сажали чернокожих, да, за марихуану, кстати, которая сейчас практически везде легализована, сейчас уже идет вопрос о том, чтобы ее легализовать на федеральном уровне, и до сих пор люди отбывают, кто-то получал по 20 лет за то, что владел, да-да, это не шутка, вот эту тему подняла, кстати, Ким Кардашьян. Помните, Трамп тоже озаботился, когда был президентом, тем, чтобы вот как бы изменить эту судебную систему. Это очень тяжело сделать, потому что, во-первых, ну, судебная система вообще, ну, там наркотики, если не происходит пересечение границы, да, то это преступление штата. И, соответственно, это там штат решает. И, короче говоря, не огромное число людей оказалось за решеткой за вот такие преступления и уже легализовали в этих, например, штатах марихуану, да, а люди все равно сидят в тюрьме. Вот. Ну и что касается всяких там, наверное, скандалов, вот интересный факт, да, а в США же нету государственного здравоохранения, все частное. Uh-huh. А, соответственно, для заключенных, в общем-то, то же самое все.
Ага, и как они это оплачивают?
А вот, хороший вопрос. Есть всего 8 штатов в Америке, которые не берут копей, это доплата, да, то есть вот обычный человек, американец, у него есть страховка. Он идет к врачу, и у него всегда есть доплата. Ну, если у этого человека там какой-нибудь топ-менеджер, у него очень хорошая, дорогая страховка от работы, у него, скорее всего, доплата будет ноль. Но если это обычная страховка, то доплата за поход к врачу будет там от 40 до 70 да, там, долларов варьироваться. Да, просто поход к врачу. Остальное оплачивает страховка. Для заключенных все то же самое, кроме 8 штатов. А, значит, вот казалось бы, да, там с них вот самый высокий копей доплата в Западной Вирджинии $6. Но $6 – это ничто. Но это равняется месячному доходу, если заключенный работает, его вот, ему нужно целый месяц работать, чтобы заплатить за один визит к врачу. И, ну, переводя, если переводить это в деньги людей, которые живут на свободу, то это просто месячная зарплата, да, допустим, $1000, вот если по вирджинским ценам мы берем там минимум wage, минимальная оплата труда, $1093 доплата за поход к врачу.
Вот. Хорошо, а если там заключенный находится в критическом состоянии?
Ой, ну в критическом состоянии его, наверное, вылечат все-таки. Я, кстати, не знаю, как это особо действует. Ему там окажут какую-то, конечно, первую помощь, потом выставят счет наверняка, это всегда так делается. То есть, конечно, даже у тебя, ну, если ты обычный человек, американец, да, если там тебя, ну, что-то сбила машина или что-то, конечно, тебя сразу забирают в больницу, тебя, безусловно, оказывают помощь, но потом тебе выставляют счет. Если тебе нечем платить, ну, продавай дом, там, закладывай, да. И так многие американцы остаются бездомными, потому что, ну, нечем заплатить. Это известная история. Вот. Но вот что делать, например, если в некоторых штатах, некоторые штаты, их всего тоже около 10, что ли, они вообще не платят заключенным за работу. То есть заключенные могут работать, но им ничего не полагается. Даже вот там 15 центов в час, которые можно заработать в других тюрьмах. Вот Техас. Вот Техас – это вообще уникальный пример. Во-первых, Техас – это штат, где впервые появились частные тюрьмы в 1985 году. Это как бы, да... первопроходец этого. Техас не платит заключенным за работу, и они требуют еще, каждый заключенный должен положить, сделать годовой взнос на оплату медицинских услуг в $100. Uh-huh. Да, это, то есть у тебя как бы это, ты делаешь взнос, и тогда ты можешь посещать врача. Да? Вот. Ну, а если у тебя нет этих денег, ну, по сути, за тебя должны как бы платить родственники, да, или там, если у тебя какие-то есть деньги на свободе, ты тоже их платишь. Вот такая система, конечно. Ну, я помню, мы с вами созванивались, Лиза, только не ты была ведущая, а точно был Леша, и, по-моему, второй Леша стал. А мы обсуждали с вами тоже, как тюрьмы зарабатывают деньги, и там я вам приводила цифры, просто навариваются просто невероятные деньги, там, до $7 в минуту или там $15 в минуту за звонки телефонные. Вот это, конечно, огромное.
То есть тюремная связь, ты имеешь в виду, вот, когда заключенный получает право позвонить.
Да, вот несмотря на то, что как бы сотовая связь доступна всем, но вот для заключенных особый порядок, это вообще просто необъяснимо, ну, кроме как коррупция, это никак объяснить нельзя. Ну и, конечно, еда. А в Америке есть две крупнейшие корпорации, которые действуют по всей стране, которые получают контракты на поставку еды, да, для заключенных обеспечений. Вот, поскольку это гигантские корпорации, значит, много исков, очень позорных, в Мичигане, в Огайо было, позорных, я имею в виду, для вообще государства и тюремной системы. Мало того, что там калорий не хватает, да, 2600 калорий в день установлено, где-то там примерно в целом, в среднем, да, уровень, а не хватает заключенных калорий. Многие там теряли до 10 килограмм за первый месяц пребывания. А в тюрьме прогнившее, стухшее мясо, тараканы, мыши какие-то там. Ну, просто кошмар. Ты еще читаешь, просто личинки, волосы на голове дыбом встают. Ну, вот такая вот, да.
У нас минута. А бывали скандалы, связанные с насилием в тюрьмах?
такой, ну, конечно, ну что же, Америка.
Почему Америка лучше?
Я так сомневаюсь.
Да, мы живем, конечно, в Эдеме. Нет, ну, конечно, бывали, они есть, и, ну, самое, я не знаю, ну, вот вам скандал с Джеффри Эпштейном. Чем вам? Ну, человек умирает, да, совершает самоубийство. Вот когда в российской, в СИЗО в день, да, в Матросской тишине такое происходит, мы подозреваем сразу неладное, да?
Ну, всем все понятно, конечно.
Ну, в Америке, честно говоря, даже вышел фильм документальный про то, кто убил, как умер Эпштейн в тюрьме, да? Это расследитель малолетних, у которого вроде как был компромат на всех-всех-всех, от Клинтона до Трампа, до всех, и все были заинтересованы в том, чтобы он исчез с лица земли, да? Вот, ну, конечно, есть насилие, издевательство и пытки, это все, все, естественно, есть. Но мы же, тюрьма Гуантанамо, она же все-таки чья? Американская. Поэтому тут все как бы, все как везде. Наверное, не в таких пропорциях, конечно, как в России, потому что Россия вообще какой-то просто садизм.
А Гуантанамо закрыли? Не помнишь? Что-то, по-моему, Обама, что ли, или Трамп уже носился. Тебя врасплох застал.
Точно не закрыл Гуантанамо.
Трамп новый открыл.
Нет, почему? Она существует.
Существует. По-моему, было обсуждение. Все, время, Карин, время закончилось. Спасибо тебе огромное.
Это была Карина Орлова, журналист США.
За обзор. Лиза Аникина и Алексей Нарышкин провели программу «Дорожная карта». Спасибо большое. Счастливо.
Всего доброго. Дорожная карта. Мы продолжаем разговаривать о судьбе заключенных в разных странах. Алексей Нарышкин, Лиза Аникина. И с нами Никита Смагин, журналист ТАСС в Иране. Мы вот говорили как раз про то, насколько открытая вот эта система тюремная. То есть у нас, ну, есть определенный доступ. У нас могут прийти правозащитники, они могут посмотреть, какие там условия, о чем-то рассказать, пожаловаться. Ну, в общем, какой-то контроль есть. И вот мы говорили о том, насколько этот контроль осуществляется в Иране.
Ну, в Иране он, конечно, заметно ограничен, то есть правозащитников стараются, наверное, выпускать меньше, чем в других странах. Тем не менее, тут есть доступ для определенных для адвокатов, то есть основная информация, которую нас, мы, которую получаем о наиболее каких-то вот закрытых процессах, то есть о делах вроде как шпионажа и там угрозы национальной безопасности, это все сообщают адвокаты, и они, собственно, являются вот таким, я бы сказал, свяжующим звеном общественности с судьбой заключенного. Вот, они же присутствуют на этих закрытых делах и так далее. Ну вот в первую очередь, наверное, про это нужно сказать. Таких просто вот, как сказать, там есть, конечно, организация, собственно, тюремной, которая обеспечивает права тюремных людей, которые в заключении находятся, официальная, государственная, да, она есть. Вот. Но, тем не менее, ее назвать в полной мере правозащитной сложно, потому что она, в принципе, абсолютно государственная и, соответственно, со всеми вытекающими, что называется.
А как, в принципе, воспринимается заключение? Потому что вот у нас вот все говорят о российских тюрьмах и колониях как о чем-то, что вот все ломает жизнь, это ад, это никакое не исправление, это просто способ издевательства над людьми, пыток и так далее.
Ну, я думаю, что здесь восприятие похоже, я думаю, во многом. Вот, то есть, я не думаю, что здесь кто-то всерьез говорит о том, что тюрьма – это место исправления людей. Вот. С другой стороны, понятно, что в нашем случае, если мы сравним с Россией, в Иране все-таки поменьше заключенных. Да? Иран тоже все равно не внизу списка по количеству заключенных, но тем не менее, вот сейчас сколько у нас там, около 200 тысяч заключенных в среднем оценивается в Иране. Насколько я понимаю, это так заметно меньше, чем в России. И с этим как бы, ну, это немножко другое как бы соприкосновение с этой действительностью. Вот. Тут еще можно сказать, что есть некоторые специфичные моменты, связанные с иранским заключением. То есть там есть, например, какие-то вещи. Зачастую люди могут попасть в тюрьму из-за каких-то вещей, которые в других странах как бы обычно это не принято сажать.
Ну вот да,
например,
вы рассказывали в каком-то из эфиров, что там можно вообще за какую-то ерунду оказаться в итоге в тюрьме.
Ну, дело даже не в ерунде. Я бы говорил не о том, что не о как бы значении проступка, а о типе проступка. Например, можно в тюрьму оказаться за долги, да, то есть и за относительно небольшие долги. Если ты, соответственно, не уплатил. Или можно в тюрьме оказаться за то, что ты не выплатил мегрие. Мегрие – это такая вещь, которая заключается, должен выплатить муж жене при первом ее запросе. Если эта сумма прописывается в брачном контракте, это, кстати, одна проблема.
При первом запросе, как интересно.
Жена сказала, хочу денег.
Жена в любой момент может сказать, что ты мне должен должен выплатить вот эту сумму, и если на этот момент муж не может эту сумму выплатить, то она... Ну, это как бы вообще это защита в плане в случае развода, в случае чего.
А, принципе... если, а если там какие-то аппетиты у жены неуемные?
Это прописано.
Нет,
там...
прописано.
Эта сумма прописана, да, изначально, когда заключается брак.
То есть это зарплата жены, которая вообще домохозяйка, или не обязательно домохозяйкой быть?
Нет, совсем не обязательно такой конфликт. Нет, в Иране женщины достаточно сильно интегрированы в общество, и они очень активно участвуют. Но тем не менее, это как бы такая...
То есть даже работающая женщина имеет право, и она получает всегда вот это вот жалобу.
Разумеется, да. То есть у нас, когда заключается брак, как правило, если это особенность традиционная семья, они обязательно настаивают на том, чтобы... То есть идет торг вокруг вот этого мегрее, вокруг этой суммы. Сколько в случае чего должен будет выплатить муж. И, в общем-то, потом они договариваются по поводу этой какой-то суммы. Особенно это проблема для бедных семей, потому что если бедный человек, у него все равно другая бедная семья, она все равно будет выторговывать как можно больше. И в какой-то момент жены просто начинают могут шантажировать мужа тем, что если ты там не сделаешь что-то, если ты там, не знаю, не пойдешь мне на какие-то уступки и так далее, я, собственно, потребую от тебя мегрее, и если он не выплачивает, его тут же сажают в тюрьму. Это одна из историй. И с этим есть специфичные амнистии, связанные с этими историями. То есть, например, ну, с мегрее это другая немножко история. Например, за долги людей, которые сажают, вот буквально где-то полтора года назад была амнистия, когда организация, фонд обездоленных, есть такой очень крупный фонд в Иране, он выплатил за 2000 с чем-то людей задолженность, если у них задолженность меньше, чем $2500. То есть, если человек сел за задолженность меньше $2500, они выплатили, эти люди вышли на свободу. То есть, есть некоторая, еще раз, специфика именно за что человек может попасть в тюрьму, и с этим специфика...
Я слышал еще, что за появление на улице в пьяном виде сажают.
Нет, за это, ну, за пьяным, в пьяном виде вряд ли посадят. За употребление алкоголя, как правило, наказание либо штраф, либо телесное наказание. То есть это удары плетью. То есть за это сажают только в том случае, если много-многократно повторяется, вот, и человек неоднократно появляется в этих вещах. Или если он там распространяет, торгует, то есть это уже другая история. Вот, то есть тут целый набор специфичных практик, да, связанных как с судебной историей. Так. То есть, в принципе, опять же, с этим же связан некоторый набор послаблений. Вот, например, года два назад было такое мощное послабление в плане людей, которых сажают за наркотики. Вернее, в первую очередь, по поводу смертной казни была история. Что решили, что там около чуть ли не 100 человек в год казнили за наркотики, и взяли, снизили, очень сильно увеличили объем наркотиков, за которые могут применить смертную казнь, и некоторые наркотики, вроде марихуаны, вообще вывели из этого списка. За марихуану до этого могли казнить, теперь нет. И сразу количество смертных казней там на 90% уменьшилось, связанное с наркотиками именно. Вот, то есть тут, как бы, я бы сказал так, тут вопрос, он очень, то есть вообще степень содержания, если брать какую-то динамику, как это происходит, как меняется история, она такая, она нестабильная, она меняется постоянно, меняются и типы какие-то, и меняются, то есть происходит амнистия регулярно, в год человек по 20, где-то по 20 тысяч, 15-20 тысяч амнистируют каждый год. Вот. Но это все происходит вот в этих специфичных условиях иранских. Там, я не знаю, можно напомнить хотя бы про то, что в Иране очень сильно зависит наказание от позиции потерпевшей стороны. То есть потерпевшая сторона, например, если убили человека, семья может настоять, чтобы казнили этого человека. А может не настоять. То есть и очень часто судьба человека зависит от того, позиции семьи. Готова она простить, не готова она простить. Точно так же, как если у вас что-то своровали, я не знаю, какое-то мошенничество, вы можете потребовать компенсировать, а можете потребовать компенсировать, чтобы этот человек еще сел в тюрьму. И это тоже очень сильно зависит от вашей позиции. То есть тут, говорю, очень специфичная система судебная и, собственно, система... Ну, это больше про судебную систему, да, про законы. Вот. И она очень специфичным образом работает, и это все накладывается и в дальнейшем, и на, собственно, и на пребывание, и на амнистии, и на прочие практики.
Спасибо огромное. Это Никита Смагин, журналист ТАСС в Иране. Мы продолжаем говорить про судьбы заключенных. Вот, кстати, пишут нам в комментарии, очень многие пишут, что будет какая-то жесть. Это вот я про то, что ждет Навального в колонии. Будет жесть, трэш. А кто-то пишет наоборот, ну что, ну посидит, с ним будет все нормально, какие-нибудь профессии освоит, выйдет даже по УДО, и вообще с ним будут помягче обращаться. Вот нам пишет, например, Виктория из Москвы и Московской области, что думает, Навальному власть создаст максимально жесткие условия. Югославию.
Ну, вот у нас в нашем голосовании телефоном подтверждаются оценки наших слушателей, которые СМС писали. 88% считают, что максимально жесткие для Алексея Навального будут условия, 12% считают, что, наоборот, будет облегченный режим с учетом его VIP-статуса, какие-то, может быть, преференции и послабления. Но, кстати, все-таки давай напомним, что вот ты сказала, когда у нас Никита еще был на связи, ты сказала, что в колонии у нас есть доступ у правозащитников, насколько я помню, и как раз в связи с отправкой...
Нет, я говорила про тюрьмы, про СИЗО.
Вот, но это же разные вещи, да. Понимаешь, в СИЗО, как раз в СИЗО гораздо активнее и проще попасть представителям общественно-наблюдательных комиссий, чем в колонии. Об этом я на этой неделе видел комментарий, не помню, то ли Марина Литвинович, то ли кого-то еще из правозащитников, которые постоянно этими вещами занимаются. В этом-то как раз и проблема, что здесь могут у тебя и адвокаты прийти, да, и у тебя твой клиент, да, или объект твоего интереса, как правозащитник, он находится у тебя здесь рядом, вот в Москве конкретно, и ты можешь стоять в очереди в это СИЗО, да, мы знаем, что очереди для адвокатов, для родственников, для всех, для правозащитников, но у правозащитники в СИЗО, они вот обладают вот этой возможностью прийти и никого не уведомлять. О том, что они пришли, их обязаны пускать. Насколько я понял, я могу ошибаться, надо уточнить, в случае с колониями такого правила нет.
Я, в принципе, читала, что в эту колонию очень не любят пускать каких-то правозащитников, адвокатов, ну, то есть стараются
максимально. Собственно, поэтому в колониях и происходит то, что происходит. Поэтому мы знаем про Ярославскую колонию, где это все фиксируется. Мы знаем, что ломаются люди, ломаются их судьбы, есть насилие со стороны полицейских, а самих синовцев, есть насилие между заключенными и прочее. Соответственно, соответствующие порядки тюремные устанавливаются, потом выявляются и запрещаются на уровне государства различные движения АУЕ, которые превращаются в целую субкультуру. Все это идет оттуда, ну да, это проблемы есть, и мне кажется, не в последнюю очередь из-за того, что нет должного контроля за всем этим. Давайте послушаем сейчас про Францию, про французские тюрьмы. Наша коллега Елена Сервитас подготовила небольшой обзор на эту тему.
Как перевозят заключенных во Франции? Раньше их привозили жандармы и полиция. Это самый опасный момент, когда риск побега максимален. А теперь их перевозят работники пенитенциарной системы. У них есть несколько маршрутов. Это нужно для того, чтобы избежать рутины, потому что риск побега есть всегда. Чтобы подготовиться к этому, внутри службы организуются специальные ролевые игры, и они предусматривают около 40 различных сценариев. Все офицеры, которые занимаются перевозкой заключенных, проходят 4-недельную дополнительную подготовку. Она посвящена, в частности, стрельбе. Они вооружены 9-миллиметровыми пистолетами. У них также есть дубинки, баллончики со слезоточивым газом, чтобы отразить любое нападение. Но даже при всем этом оружии надзиратели постоянно признают, что, столкнувшись с решительными главорезами, вооруженные военным оружием, им, конечно, все равно будет трудно справиться с ними. Вообще, если смотреть репортажи людей, которые занимаются вот этой перевозкой, они всегда говорят о том, что чем меньше людей этим занимается, тем лучше. Меняются постоянно маршруты, меняется время всегда. Можно запросить сопровождение полиции и жандармерии. Осужденных приводят в специальных белых фургонах. Ситуация осложняется с заключенными на заморских территориях Франции. Это Мартиника, Гваделупа, Реюньон, Новая Каледония. Вот, например, человека могут осудить на Мартинике, отбывать срок он будет в метрополии в тысячах километров, даже в десятках тысяч километров от дома. Это может случиться по разным причинам. Некоторые сами выбирают перевод, а других переводят по соображениям безопасности. Итак, в тюрьмах в заморских территориях Франции слишком много людей, и если осужденного перевезли в метрополию, то маловероятно, что его вернут в тюрьму на островах. Правозащитники отмечают, что это как с корнем вырвать человека. Его родственники не смогут навещать осужденного в метрополии. Например, это, не знаю, 22 тысячи километров, плюс разница в часовых поясах. То есть это тоже осложняется для, скажем, телефонных переговоров. А администрация пенитенциарной вот этой службы обязана делать все для того, чтобы связь с семьей осужденного поддерживалась. Но в реальности даже во Франции это не так. У нас, например, был такой кейс, когда человека осудили. Он провел более 40 лет в тюрьме. Он был самым старым заключенным страны. 10 лет у него ушло на то, чтобы осуществить перевозку из метрополии в родные места. Это был остров Реюньон. Но УДО он тоже мог подавать через 20 лет тюрьмы. Но для этого надо было, чтобы он находился у себя на острове. То есть был осуществлен этот самый трансфер, когда он находится в родных краях. А нужно это для того, чтобы он смог спроектировать свою жизнь после освобождения. Получается такой замкнутый круг. Трансфер сделать не могут, а если трансфер не сделан, то он не может подать на УДО. В итоге его перевозили 10 лет. После того, как он оказался на своем родном острове, этот заключенный направил Оланду прошение о президентском помиловании. И одновременно с этим он подал жалобу на Францию в Европейский суд по правам человека за подрыв как раз эффективного поддержания семейных связей, права на реинтеграцию и уважение человеческого достоинства. И все из-за того, что перевозка осужденного сделана быть не могла по всем правилам.
Это была Елена Сервитас, она рассказала нам, как вообще дело обстоит с осужденными во Франции. Елена Сервитас, журналист «Эхо Москвы» во Франции и руководитель проекта «Открытый мир». И к нам сейчас подключилась Карина Орлова из США. Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер, привет.
Добрый вечер, да. Я подключаюсь из США, где на душу населения содержится самое большое число заключенных в мире. А в абсолютном исчислении в США содержится больше заключенных, чем в Китае. В США это 2,2, почти 2,3 миллиона человек, в Китае около 1,5 миллиона.
Как вообще живут эти люди, которые уже приговорили к тюремному заключению? Что с ними дальше происходит?
Ну, они сидят в тюрьме, да, но здесь есть prisons, это колонии, да, есть jails, все на русский это переводится как тюрьма, но jail это как СИЗО, да. Просто содержатся люди, которые... ожидают рассмотрения своего дела, или люди, которые были приговорены каким-то до года обычно сроком по административным нарушениям, да, и так далее. Люди, которые не могут там позволить себе залог. А, например, в таком СИЗО, в джейл, в Александрии содержалась Мария Бутина. Да? Мы все помним, она там сидела, кстати, в одиночной камере, но это было бы вроде бы сделано в целях ее же безопасности. Вот. Есть, но она содержалась не в федеральном СИЗО. Есть несколько, в Америке их не очень много, федеральных СИЗО. Да? Самое знаменитое, наверное, это Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке, исправительный центр Metropolitan. Ну, это тюрьма, СИЗО. Это федеральное учреждение. Там его вообще называют обычно Гуантанамо Нью-Йорка. Там содержались в разное время члены мафиозной группировки итальянской Гамбино, Бернард Медоф, Джеффри Эпштайн, который там умер, как бы, да, совершил самоубийство, несмотря на то, что это была вторая попытка, и после первой попытки над ним должен был быть особый надзор и присмотр, но ему вот удалось как бы все-таки довести это дело до конца, по крайней мере, то, что мы знаем про официально про смерть Эпштейна. Там же содержался знаменитый наркобарон, наверное, самый известный наркобарон в мире Эль Чапо. После того, как его экстрадировали в США, и до того, как у него был процесс проходил в Бруклине, он содержался в этом исправительном центре. Вот. Ну и, конечно, тюрьмы. США известная страна, известна тем, что в ней есть частные тюрьмы. Да? Многие там вот считают, что огромное количество, ну реально гигантское количество заключенных на душу населения и в абсолютном в относительных исчислениях как раз причиной этому, да, является коррупция, потому что частные тюрьмы, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы существовать, чтобы обслуживать своих клиентов, ну и получать контракты от государства, но это не совсем так, потому что всего процент заключенных, находящихся в частных тюрьмах, 8 с чем-то, меньше 9%, да, то есть подавляющее большинство заключенных содержится в государстве.
Ну, то есть частная тюрьма – это просто человек может прийти и сказать, вот у меня есть деньги, я хочу открыть тюрьму, чтобы мне, как это происходит, мне платят, а я организую им отбывание наказания, так?
Человеку вряд ли прям вот так позволят, потому что это все-таки контракты, это там большие корпорации, да, которые нужно иметь связи с правительством, это все примерно действует во всех странах одинаково. Но в целом, да, это частная организация, которая оказывает штату, да, услуги, нету. Я, кстати, не помню, есть ли федеральные частные тюрьмы. По-моему, есть одна или несколько. Но, конечно, в основном они все частные тюрьмы штата, да? Вот, да, и, соответственно, получают контракт и деньги на каждого там заключенного, да, и все, и, в общем, то же самое. То есть на аутсорс, просто государство дает эту функцию на аутсорс.
Скажи, пожалуйста, да, Карина, а репутация у тюрьмы, в принципе, у пенитенциарной системы, это то, что тебя исправляет или то, что тебя калечит?
Ну, конечно, калечит. В США, конечно, калечит, потому что большинство тех, кто выходит из тюрем в первый же год после этого, подвергаются повторным арестам. В США чудовищно обстоят дела с тем, чтобы заключенные, да, устраивали свою жизнь после освобождения из тюрьмы. Им невозможно устроиться на работу, их не берут. И в США гигантская проблема есть с людьми. 500 000 человек сидит по... небольшим преступлением за хранение наркотиков, да, ну, мы сейчас мы говорим не про тонну кокаина, конечно, да, или героина, а про какие-то, ну, которые превышают, там, установленные нормы закона, но все равно они даже не подпадают под, там, не знаю, торговлю. Вот, и, конечно, это, ну, в 90-е годы это был хороший способ избавиться, я сейчас не шучу, я не толкаю левые теории, но это так и есть, просто массово сажали чернокожих, да, за марихуану, кстати, которая сейчас практически везде легализована, сейчас уже идет вопрос о том, чтобы легализовать на федеральном уровне, и, до сих пор люди отбывают, кто-то получал по 20 лет за то, что владел, да-да, это не шутка, вот эту тему подняла, кстати, Ким Кардашьян. Помните, Трамп тоже озаботился, когда был президентом, тем, чтобы вот как бы изменить эту судебную систему. Это очень тяжело сделать, потому что, во-первых, ну, судебная система вообще, ну, там, наркотики, если не происходит пересечение границы, да, то это преступление штата, и, соответственно, это там штат решает, и, короче говоря, не огромное число людей оказалось за решеткой за вот такие преступления и уже легализовали в этих, например, штатах марихуану, да, а люди все равно сидят в тюрьме. Вот. Ну и что касается всяких там, наверное, скандалов, вот интересный факт, да, а в США же нету государственного здравоохранения, все частное. А, соответственно, для заключенных, в общем-то, то же самое все.
Ага, и как они это оплачивают?
А вот, хороший вопрос. Есть всего 8 штатов в Америке, которые не берут копей, это доплата, да? То есть вот обычный человек, американец, у него есть страховка. Он идет к врачу, и у него всегда есть доплата. Ну, если у этого человека там какой-нибудь топ-менеджер, у него очень хорошая, дорогая страховка от работы, у него, скорее всего, доплата будет ноль. Но если это обычная страховка, то доплата за поход к врачу будет там от 40 до 70 да, там, долларов варьироваться. Да, просто поход к врачу. Остальное оплачивает страховка. Для заключенных все то же самое, кроме 8 штатов. Значит, вот казалось бы, да, там с них вот самый высокий копей доплата в Западной Вирджинии $6. Но $6 это ничто. Но это равняется месячному доходу, если заключенный работает, его вот ему нужно целый месяц работать, чтобы заплатить за один визит к врачу. Если переводить это в деньги людей, которые живут на свободу, то это просто месячная зарплата, да, допустим, $1000. Вот если по вирджинским ценам мы берем там минимум вэйдж, минимальная оплата труда, $1093 доплата за поход к врачу.
Вот. Хорошо, а если там заключенный находится в критическом состоянии?
Ой, ну в критическом состоянии его, наверное, вылечат все-таки. Я, кстати, не знаю, как это особо действует. Ему там окажут какую-то, конечно, первую помощь, потом выставят счет наверняка, это всегда так делается. То есть, конечно, даже у тебя, ну, если ты обычный человек, американец, да, если там тебя, ну, что-то случилось, сбила машина или что-то, конечно, тебя сразу забирают в больницу, тебе, безусловно, оказывают помощь, но потом тебе выставляют счет. Если тебе нечем платить, ну, продавай дом, там, закладывай, да. И так многие американцы остаются бездомными, потому что, ну, нечем заплатить. Это известная история. Вот. Но вот что делать, например, если в некоторых штатах, их всего тоже около 10, что ли, они вообще не платят заключенным за работу. То есть заключенные могут работать, но им ничего не полагается. Даже вот там 15 центов в час, которые можно заработать в других тюрьмах. Вот Техас. Вот Техас – это вообще уникальный пример. Во-первых, Техас – это штат, где впервые появились частные тюрьмы в 1985 году. Это как бы, да... проходит с этого. Техас не платит заключенным за работу, и они требуют еще, каждый заключенный должен положить, сделать годовой взнос на оплату медицинских услуг в $100.
Uh-huh.
Да, это, то есть у тебя как бы это, ты делаешь взнос, и тогда ты можешь посещать врача. Да? год. Ну, а если у тебя нет этих денег, ну, по сути, за тебя должны как бы платить родственники, да, или там, если у тебя какие-то есть деньги на свободе, ты тоже их платишь. Вот такая система, конечно. Ну, я помню, мы с вами созванивались, Лиза, только не ты была ведущая, а точно был Леша и, по-моему, второй Леша Соломин. А мы обсуждали с вами тоже, как тюрьмы зарабатывают деньги, и там я вам приводила цифры, просто навариваются просто невероятные деньги, там до $7 в минуту или там $15 в минуту за звонки телефонные. Вот это, конечно, огромное.
То есть тюремная связь, ты имеешь в виду, вот когда заключенные получают право позвонить.
Да, вот несмотря на то, что как бы сотовая связь доступна всем, но вот для заключенных особый порядок, это вообще просто необъяснимо, ну, кроме как коррупция, это никак объяснить нельзя. Ну и, конечно, еда. А в Америке есть две крупнейшие корпорации, которые действуют по всей стране, которые получают контракты на поставку еды, да, для заключенных обеспечений. Вот, поскольку это гигантские корпорации, значит, много исков, очень позорных, в Мичигане, в Огайо было, позорных, я имею в виду, для вообще государства и тюремной системы. Мало того, что там калорий не хватает, да, 2600 калорий в день установлен, где-то там примерно в целом, в среднем, да, уровень, а не хватает заключенных калорий. Многие там теряли до 10 килограмм за первый месяц пребывания, а в тюрьме прогнившее, стухшее мясо, тараканы, мыши какие-то там, ну просто кошмар. Ты еще читаешь, просто личинки, волосы на голове дыбом встают, ну вот такая вот, да.
У нас минута, а бывали скандалы, связанные с насилием в тюрьмах?
Ну, конечно, ну что же, Америка...
Чем Америка лучше?
Я так сомневаюсь.
Да, мы живем, конечно, в Эдеме. Нет, ну, конечно, бывали, они есть, и, ну, самое, я не знаю, ну, вот вам скандал с Джеффри Эпштейном. Чем вам... Ну, человек умирает, да, совершает самоубийство. Вот когда в российской, в СИЗО в день, да, в матросской тишине такое происходит, мы подозреваем сразу неладное, да?
Всем все понятно, конечно.
Ну, в Америке, честно говоря, даже вышел фильм документальный про то, кто убил, как умер Эпштейн в тюрьме, uh-huh. да? Это расследитель малолетних, у которого вроде как был компромат на всех-всех-всех, от Клинтона до Трампа, до всех, и все были заинтересованы в том, чтобы он исчез с лица земли, да? Вот, ну, конечно, есть насилие, издевательство и пытки, это все, все, естественно, есть. Но мы же, тюрьма Гуантанамо, она же все-таки чья? Американская, поэтому тут все как бы, все как везде. Наверное, не в таких пропорциях, конечно, как в России, потому что Россия вообще какой-то просто садизм.
А Гуантанамо закрыли? Не помнишь? Что-то, по-моему, Обама, что ли, или Трамп уже носился. Тебя врасплох застал.
Точно не закрыл Гуантанамо.
Трамп новый открыл.
Нет, почему? Она существует.
Существует. По-моему, было обсуждение. Все, время, Карин, время закончилось. Спасибо
тебе
огромное.
Это была Карина Орлова, журналист США.
За обзор. Лиза Никина и Алексей Нарышкин провели программу «Дорожная карта». Спасибо большое.
Всего доброго.